18:04 минуты в Москве и Петербурге. Добрый вечер всем. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайший час подробно обсудим экономические новости, экономические итоги недели. Первая получасовка будет посвящена российской экономике, Вторая. Поговорим, что там в мире происходит в этом смысле. Оргмоменты, как всегда, в начале и конце часа. Рутюб, ВКонтакте и Телеграм-канал. Везде представлено радио «Спутник». Пожалуйста, подписывайтесь. А помимо этого, так сказать, стоит обратить особое внимание на ВКонтакте, потому что радио «Спутник» устроило... Ну, небывалый просто какой-то, невероятный какой-то розыгрыш призов. Если хотите получить беспроводную колонку, необходимо зайти во ВКонтакте, подписаться на группу «Радио Спутник», поставить лайк под публикацией, ну и все. И вы, собственно, уже участник конкурса. А выиграете вы или нет, определит генератор случайных цифр. 22 числа будем подводить итоги, и вот случайным образом определят 5 победителей, которые, собственно, и получат вот эту самую беспроводную колонку. Так что дерзайте, пожалуйста, у всех равные шансы, можете стать победителем. Ну что, мы к новостям поехали. Игорь Варьяш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового университета, доктор экономических наук, почетный профессор Финуниверситета, с нами на прямой связи. Игорь Юрьевич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, Банк России тут опубликовал прогнозы, они стали более оптимистичными, по мнению регулятора. В базовом сценарии ЦБ ожидает, что изменение ВВП в нынешнем году составит от минус 1% до плюс 1%. Раньше, в октябре, Банк России прогнозировал спад экономики до 4%. Что думаете по этому поводу? В связи с чем связаны вот эти оптимистичные прогнозы? Только лишь с ускорившимся оборотом ВПК? Или есть еще какие-то факторы, которые влияют вот на этот оптимизм?
Ну, безусловно, кроме военных нужд, есть и гражданские нужды, которые, ну, скажем так, превалируют. И я не стал бы торопиться с позиционированием этих прогнозов, потому что вот по нашим данным, опирающимся на те опросы руководителей предприятий, которые Росстат проводит, у нас получается, что в 2022 году закончившемся спад ВВП может составить где-то 0,02%. То есть почти быть таким ВВП, как он был, чуть меньше, чем, значит, в 2021 году. А вот в 2023 году начавшемся ВВП должен вырасти, по мнению руководителей предприятий российских, на 1%. Я хотел бы при этом, значит, сказать нашим слушателям, что если в октябре МВФ, а на него все западные, значит, участники рынка ориентируются, значит, у них было минус 5,2 на 2022 год, они прогнозировали спад. Вот. Потом они в январе опомнились и написали, что будет на 1% прирост. Вас не удивляет такое совпадение?
Нет, нет, это на самом деле совершенно верно. Многие увязывают, что сначала свой прогноз подправили в МВФ, да, вот эти глобалистские, глобальные структуры, а вслед за ними уже и ЦБ начал корректировать свои.
Но ЦБ опять не очень хорошо попал от минус 1 до плюс 1, потому что МВФ в начале февраля выкатил другую цифру, но плюс 0,3. Вот они решили так вот. А почему эта цифра вообще откуда взялась? Ну, 2, ну, минус 2, ну, 1, там, ну, 0,5. Ну, почему минус 3? То есть плюс 3. Да потому что они сами себе назначили рост плюс 1%. А вот всю Европу они запихнули как раз вот в этот промежуток. Плюс 3 и плюс 0,3 и плюс 0,9. А мы как бы вот там вот внизу под Европой. Конечно, никакого отношения к реальности это не имеет. Это политические игры просто.
Ну да,
манипулирование,
да. Манипуляция, да. А все-таки вот если останавливаться, чтобы нашим прослушателям там, ну не все там досконально как-то разбираются в экономике. Вот скажите, пожалуйста, ну еще раз я просто хочу, да, вот обратить внимание ваше. Просто мы часто слышим, что вот этот рост или ожидание роста ВВП связано с, в первую очередь там с военно-промышленным комплексом. Что, дескать, вот фабрики военные заработали, заводы в 3-4 смены выпускают больше продукции, и это способствует тому, что ВВП наш не снижается. Вот на этом я хочу просто, чтобы вы объяснили, так ли это или нет. И как ВВП, даже если он будет в рамках вот этот минус 1, плюс 1, как это отразится на реально располагаемых доходах наших россиян?
Ну, во-первых, у нас реальные располагаемые доходы, они повышаются в связи с увеличением пенсии, увеличением заработных плат, МРОТа и прочих социальных выплат, которые отталкиваются от потребительской корзины, которая тоже выросла в цене, и от минимального размера оплаты труда, МРОТ. Вот. Но я хотел бы еще раз сказать, ну, кроме ВПК, у нас есть еще очень мощный сырьевой сектор, и не только энергетические, но и сырьевой. И сейчас цены на вот эти вот товары на мировых рынках, они ползут вверх. Вот смотрите, я хочу привести пример. По нашим вот расчетам цена нефти у нас где-то вот на следующей неделе, она будет где-то 87, хотя опускалась до 80. Там 77 было, 79 было. А она будет 85, там 86, вот так вот, примерно. Потом немножко приспадет, но вот на следующей неделе она будет увеличена. Почему? А потому что мы уменьшили добычу. Вот. И это связано и с металлами, потому что сейчас по титану загорелось, вот, потом
алюминий. Еще
там по литию, алюминию, так что эти цены не, так сказать, упадут. Более того, даже все эксперты на Западе говорят, что цены высокие будут держаться по крайней мере несколько лет. И это абсолютно правильно. Вот. Но кроме того, продовольствие, не надо об этом забывать. Кушать-то хочется каждый день, а продовольствие-то все меньше и меньше, потому что была засуха, продовольствие уменьшилось. Вот теперь будет следующее лето, оно тоже будет засушливое, уже в России-то мы знаем, что засуха один год не бывает. А удобрений тоже нет, так что цена на продовольствие, она увеличится. Даже вот гадалки не ходи. Угу. Поэтому вот... не только ВПК, это продовольствие и сырьевые, и товары, и все, что из них производится. Нет, это бензин, солярка,
ну, мазут, понятно, да, да.
И так далее.
Это... Мы сейчас перейдем вот к реструктуризации, как в прошлом году там наша экономика изменилась в отношении там дружных, недружных стран, экспорт, импорт. Угу. Единственное, что вот пока от ЦБ далеко не отходим, значит, 10 февраля регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. И здесь вот такие сложные формулировки. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояния рынка труда усиливают проинфляционные риски. Хорошо или плохо?
Пойми, кто хочет. Ну, no. Я-то привычный. Я сквозь все эти строки читаю, разумеется. Более того, мы же тоже оцениваем ожидания, инфляционные ожидания. И оказывается, что в этом году они к концу года, они примерно должны вот достичь там 4,3 примерно, вот так вот, до такого уровня. Вот. Поэтому сдерживание ставки рефинансирования, оно, может быть, и имеет смысл, потому что чуть-чуть выше будет сейчас инфляция, а потом она снова упадет во второй половине года. Может быть, они во второй половине года планируют. Они же тоже получают эти цифры. Но не наши, к сожалению. Вот. Свои. Вот. Может быть, они планируют во второй половине года снизить ставку, потому что не надо забывать, что на высокой ставке они же зарабатывают. И так просто от нее отказываться. Они, разумеется, не хотят. Вот. А вот ставка коммерческого кредитования, что может интересовать наших слушателей, это потребительский кредит, ипотека, вот. Она где-то будет вот примерно около 8% в этом году в среднем. Сначала побольше, потом, значит, поменьше, но... Ну, вряд ли она упадет ниже 8%, вряд ли.
Ну, собственно, да, это самый главный вывод, и какой могут сделать, вот, так сказать, конечный потребитель. Так, да. Идем дальше, вот то, о чем говорили, о том, как переформатируется российская экономика. Тут вот выкатили отчет по итогам прошлого года, январь-ноябрь. Экспорт товаров из России достиг 538 миллиардов долларов, почти на четверть превышает экспортный объем в денежном выражении за 11 месяцев предыдущего года, ну, в смысле, предыдущего. То есть в 22-м мы наторговали почти на четверть больше экспорт, чем в 21-м году. А при этом импорт, наоборот, снизился почти на 13%. В результате оборот внешней торговли России за 11 месяцев составил 768 миллиардов долларов. В целом увеличился почти на 10%, но здесь считают там недружественные страны, дружественные. В общем, по данным Минэкономики, доля недружественных стран в экспорте из России к концу прошлого года снизилась до 30%, а доля нейтральных и дружных стран увеличилась с 42% до 65%. Но это как-то закон сосудов, да, Ломоносова, по-моему. Но имеется в виду, если где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыло.
Да, Ломоносова, Луавазье. Да. Закон сохранения, значит, энергии. Но, конечно, экономика посложнее, чем физика. Пусть меня простят физики.
Ох, сейчас они зубы заскрипели, чувствую, да.
Человек – это все-таки более сложное существо, чем самое сложное, значит, неживая система. Вот, так вот, я хочу внести ясность в этот вопрос, сделав его еще более неясным. Значит, что значит снизилась доля недружественных стран в экспорте? Это значит, что больше товаров пошло через серые схемы. Вот в чем дело. Никто ничего не отказывает. Известно.
То есть уже, объем остался прежним?
Нет, Европа даже больше получает, а уж о Штатах я не говорю, больше получает наших энергетических товаров, чем было в 2021 году. Это же даже западники все признают. И первые – это Штаты. И уже дело дошло до того, что смеются над европейцами, которые новый пакет санкций готовят только для того, чтобы обходить санкции. Вот это вот, ну, он посредникам достается большая доля. Я уверен совершенно, что, конечно, и нам отваливается чего-то, но в меньшей степени, чем, значит, мы могли бы получать. 60 вот этих вот долларов за баррель, это же не случайно цифра взялась. Вот, и ребята, значит, по 60 пусть продают русские, вот, а все остальное вам достается. И ничего подобного не происходит. Вот как продавали за 80, так и продаем. Большая скидка там получается у нас. Но это уже зависит уже от потребителя. Китай одно, значит, Индия другое. Вот. Ну, поэтому и экспорт больше. Вот. А импорт, да. Импорт меньше, этой цифрой можно верить.
Можно верить. То есть можно сделать вывод, что все равно, так сказать, понятно, что рынок адаптируется, и игроки адаптируются, вот находят там серые схемы и так далее.
Да.
Но хорошо, когда это касается экспорта. Но мы же тоже зависим от импорта. Вот тут-то что делать?
Кое-что мы получаем тоже по серым схемам. Не надо, так сказать, обманывать самих себя. Вот, нам и китайцы помогают, и Индонезия там, и некоторые другие страны. Не будем тыкать пальцами.
Да-да-да, чтобы не дискредитировать. Да-да, это важно.
Чтобы не дискредитировать. Почему скрывается эта цифра, этот импорт? И с таким запозданием, например, дается. Ну, потому что не хотят наши. И, может, и правильно делают, что не демонстрируют эти возможности посчитать вот эти серые схемы.
Ну и вообще там много закрыто. В прошлом году федеральная таможенная служба закрыла, так сказать.
Да, закрыла, да. Все. И Росстат, и таможня закрыла.
Да, непонятно.
Таможня теперь... добро не дает.
Да, да, да. Сколько чего и куда поступает. Потом, а скажите, пожалуйста, же... как тогда строить бизнес в связи с вот этой закрытостью? Насколько это вообще критично именно для бизнеса? Вот это не понимаю. Сколько, куда, чего, по какой стоимости?
Вы знаете, здесь есть закон. Дело в том, что если информация увеличивается, то она непосредственно не влияет на эффективность управления. Угу. Вот. Но если информация уменьшается, это очень опасный сигнал о том, что может быть всякие неприятности ждут экономику и прежде всего финансы. Угу. Вот как было в 98 году, сначала начала схлопываться информация, вот. А потом дефолт. Я, конечно, очень далек от того, чтобы прогнозировать дефолт, пророчествовать. Вот. Но что-то, значит, у нас плоховатенько. Вот и в марте, по-видимому, какие-то будут, в управленческой сфере какие-то говорят, что большие изменения. Вот. Так что здесь вот нужно ждать всякие, так сказать, неожиданности.
Да, ждем. В хорошем смысле ждем. Просто наблюдаем, да.
Я бы обратил внимание на то, что вот президент высказал серьезные претензии в адрес промышленного министерства, что они не в курсе, что вот там тем самым с договорами, контрактами на поставки. Конечно, это прежде всего ВПК касается. Они не поспевают. Это в феврале было сказано, январь тоже прошел. Mm-hmm. Вот. Так что это очень, очень плохой признак, очень опасный. Вот. Конечно, президент очень деликатно, дипломатично, так сказать, об этом сказал. Но, видимо, положение серьезное.
Да. Так, идем дальше. К правительству, которое не поддерживает предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций. В Минфине об этом говорится. Объясняют Министерство финансов, что дополнительные конъюнктурные доходы получила не вся экономика в целом, а отдельные секторы, поэтому увеличение налога даст неравнозначный эффект для разных отраслей экономики. В общем, речь идет о том, что вот недавно, так сказать, на этой неделе, да, прозвучало... бизнесу некие такие, пока не условия, или на 0,5% повышаем налог, или какой-то добровольный взнос. При этом в РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, глава РСПП Шохин, говорит, что, конечно, добровольный взнос, странная мера, и навряд ли бизнес там пойдет на это. А при этом в Минфине говорят, что повышение ставки налога тоже, в общем-то, какая-то, такая мера, на которую не все согласятся. Как это, что вы расскажете?
Президент же обещал, что налоги не будут повышаться. Угу. Вот в чем дело. И здесь дело не в том, что вот обманули, нет, совсем в другом. Вот смотрите, мы тоже смотрим на цены производителей, не только потребительские цены, но целые цены производителей. Они тоже понемножку снижаются. На что это значит? Что меньше налогооблагаемая база, нужно больше занимать. Сейчас поднялся хай целый по поводу того, что мы очень много должны занять, это переходит всякие границы, ничего это не переходит. Нужно по-другому, наверное, действовать. Дело не в том, чтобы повышать налоги. Во-первых, кинодрог, действительно, это неправильно. Это не то, что можно. Нажал на кнопку, чик-чирик, поехал, пошло. Вот. Нет, это плохо для экономики, когда ее так дергают. Вот. Но нужно какую-то систему. И Минфин сейчас занялся этим, думаю, что я не открою какой-то большой тайны, пересматривать, упорядочить всю систему так называемых налоговых расходов. Это всякие преференции, всякие выплаты из бюджета, всякие налоговые режимы и так далее. Вот это нужно, конечно, приводить в порядок, и здесь очень много можно сэкономить. Сэкономить так, чтобы не обрубать развитие. Потому что мы сейчас, вообще наша страна, она чем, отличается? Во-первых, большой мобильностью экономической, мобилизационной готовностью, но и развитием. Вот почему мы нужны Востоку? А мы развиваемся. Вот это компонент, его нельзя ни в коем случае окорачивать.
Сейчас налоги введи, естественно, это все скажется на всех, рост замедлится, и какой смысл тогда, где же новый рынок-то будет,
Потом, вы знаете, здесь очень много возможностей договориться с малым бизнесом и с индивидуальным предпринимательством. Просто договориться. Мы вам вот это, а вы нам это. Вот именно этим надо заниматься. Индивидуальных предприятий, предпринимателей десятки миллионов. Вот. Но ну, а что делать? Вот с людьми надо работать. Президент все время говорит, работать надо
с людьми. С людьми объяснять, да. Но вот смотрите, хорошо, работать с людьми.
Договариваться.
Зампред, вот. Зампред правительства, вице-премьер Андрей Белоусов говорит, да, что вот финансовые результаты прошлого года были очень хорошие. У многих компаний за первые три квартала было сильно в плюс. Поэтому, типа, так сказать, ну, переводя на русский язык, не жмотьтесь, да, и давайте организуем единоразовые какие-то выплаты. Ну вот я себя ставлю на место там большого.
Это, мне кажется, он вот так торопится. Вот. Это тоже, понимаете, вот нельзя нажал на кнопку чичирик. Ну не получится это. Надо договариваться. Понимаете? Бизнес может договариваться. Наш бизнес может договариваться. Тем более сейчас, когда его гонят из всех щелей на Западе. Можно договариваться. Он на многое может пойти.
А что, какие механизмы существуют, чтобы и налоги не повышать, но при этом взять дополнительные деньги у бизнеса? Но опять же, в страну, на развитие.
Понимаете, здесь тоже есть первый закон экономики. Если ты ничего не дал, то ничего и не получишь. Для того, чтобы расширить налогооблагаемую базу, нужно расширить производство, правильно?
Да.
Значит, нужны инвестиции в расширение производства. А откуда их взять? От банков, от бюджета, ну, собственные средства тоже. Иностранные инвестиции, кстати, тоже. Вот у нас есть такая возможность у индийцев и китайцев там, может быть, подороже, но все-таки, так сказать, взять. Вот, так что есть источники покрытия дефицита бюджетного, есть.
Но при этом же должна быть какая-то типа там уверенность, имеется в виду, предсказуемость.
Работать надо, понимаете, с этим, работать. Вот, я не хочу сказать, что наш аппарат управленческий не работает, конечно. Но, как говорил Жванецкий, тщательнее.
Ну что, еще успеем одну историю обсудить, Игорь Юрьевич. Да. Значит, Минпромторг Виктор Евтухов, это замглавы министерства, говорит, да, что власти России, в общем, намерены установить определенные нормативы по доле местной продукции в магазинах. Говорит, что, так сказать, сейчас много компаний, ну, немного, есть компании, которые под видом российских стоят на полках магазинов супермаркетов, но при этом выводят деньги в зарубеж. Вот нужны критерии какие-то четкие для отбора, помимо производства товаров на территории России, значит, речь идет о принадлежности производственных мощностей и товарных знаков российским, чтобы все понимали, что это российские товары, где они произведены, кем и так далее, куда идут деньги. Нужны эти нормативы? Вообще это важно потребителю?
Норматив – это очень опасная вещь. В принципе, конечно, но как без нормативов должно быть. Но понимаете, с бюрократической системой же тоже вот, обстоит дело так. Вот ты достиг этого норматива, да, ты его не нарушаешь, вот, и к тебе не привязываются. А что ты делаешь за вот, ниже этой границы? Никто и никого не интересует. Знаете, тут другими способами значит, решается вопрос. Во-первых, все видно по платежкам. Абсолютно все. Куда деньги пошли, за что пошли, какие контракты. Вот где нужно, как говорится,
заниматься чем,
чем заниматься нужно. Вот, заниматься нужно.
Спасибо, Игорь Юрьевич. Благодарю вас, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ. Игорь Варьяш был с нами на прямой связи. Новости, реклама и продолжим.